Ну что, добрый вечер. 7 вечера, я думаю, больше никого не ждем. Ой, 6, извините, у меня, я по-своему, 7. 6 вечера, и мы начинаем совет изначально Вышестоящего Отца подразделения Иудива Германия, наверное, Зальцгитер, или кто здесь есть? Ну, Германия точно есть.
Да, Германия одна из Зальцгитер.
И одна Зальцгитер.
Это совет, в принципе, бесплатно.
Ну, в общем, сбор совета. Ну, и мы начинаем с простого вопроса. Какие у вас вопросы? Как всегда. Потому что совет... Я тут забежал, вы советовались, поэтому я быстренько убежал. Совет у вас ушел. Состояние было хорошее, кстати. Сразу почувствовал совет.
Да, у нас совет был по фиксации. Решались вопросы. Как это? Ну, что, какие у нас вопросы? Сейчас, конечно, очень большие изменения.
Это еще небольшие изменения. Большие же изменения ожидаются к июню.
Это начало изменений.
Да, это начало изменений.
То есть, ну, вот у меня первый вопрос звучит, что если сейчас вошли мы в изучение метагалактику, да, и мы понимаем, молодое подразделение, мы сижаем, стараемся, но у нас практически никого подразделения нету, кто сижал.
Ну, я давайте сразу по поводу изначальной метагалактики. Мы расставим все точки над «и». Мы, конечно, в изначальной метагалактике слушающих фиксируем, но есть такое понятие фиксация, есть такое понятие, когда вы сами там что-то смогли стяжать. На сегодняшний день те, кто не стяжал абсолют изначального стоящего отца, к сожалению, кроме фиксации, там ничего сложить не могут. То есть фиксация есть, а реальных частей там нет. Тут вопрос, как оказалось, не в нашем желании или устремлении, то есть мы вас туда вытягивали, и не только вас, тут у нас очень много служащих, где-то 2500, которые еще стяжают что-то, и где-то человек 400-500, что стяжали. Поэтому на 3000 служащих у нас 6-я часть всего, то есть процентов 20 стяжавших весь абсолют. И сложилось так, что мы столкнулись при переходе в изначальную метагалактику с системами самоорганизации. Мы о них всегда говорили, но как-то особо они на нас не действовали. То есть пока мы шли в метагалактику, нас даже поддерживали, потому что цель 6-й раз – это быть в метагалактике. Но как только мы стронулись дальше, как служащие, то есть если человек метагалактической расы, он в метагалактике, то служащие должны на шаг дальше быть. В изначальной метагалактике. То же самое, если в 5-й расе люди шли планетарно, то лучшими посвящениями в иерархии 5-й расы считались солнечными. То есть ученики более высокой подготовки шли солнечные посвящения. При этом планетарные посвящения были, но они считались первичными. Вот также у нас посвящения метагалактики первичные, а вторые более высокие – это изначальная метагалактика. И вот на нас сработала система самоорганизации изначальной метагалактики, которая не только нас отстроила, а саму метагалактику начала отстраивать. То есть пошла взаимокоординация двух систем. Без нашего выхода в изначальную метагалактику, наша метагалактика была одна из метагалактик на периферии. Ну, то есть она растет, но на нее особо не обращает внимания. А так она стала одной из метагалактик, изначальной метагалактики с разумным человеком, который вышел в пределы изначальной метагалактики. И вот когда сработала эта система самоорганизации, то даже в метагалактике ФА, мы это написали в регламенте, по-моему, сработала система, когда не все наши случаи могут держать свои части с 3073 присутствия. То есть там 3 системы самоорганизации частей пошли. Там с 1025-го, с 2049-го, с 3073-го. И там описано почему. И здесь не вопрос нашего желания. То есть до этого мы всех служащих вверх и держим. Ну, там за счет нашего огня, командного имеется в виду, и дивного, за счет владык, за счет отца. А теперь жестко мы выяснили, что вот с годами, с месяцами копится опыт, что сколько бы мы ни держали, мы можем держать, а служащие туда дойти не могут. Мы можем держать, а служащие дойти не могут. Или Иногда выходят, но чаще всего не выходят. Ну, я не буду там кривить душой. Вы сами знаете, как вы часто ходите по присутствию метагалактики. Так, корректно между нами в скобочках. Ну, раз вы не ходите, а что вам там вообще надо? Или зачем это все надо? И вот сработали системы самоорганизации. Вначале в метагалактике нас отстроили на 3 позиции вариантов подготовки слушающего. А потом в изначальной метагалактике, когда мы окончательно туда вышли, недавно, оказалось, что выходить туда можно только с абсолютом изначального стоящего отца. Поэтому для служения фиксация изначальной метагалактики на вас есть, а для реального бытия там ничего нет. И мы ничего с этим сделать не можем. То есть это те системы, где не мы там в огне отца выходим, а система самой изначальной метагалактики, которая так строится. Грубо говоря, как бы мы вас там ни фиксировали, она вас туда не пропустит. Не в том плане, что она не хочет, а в том плане, что вам нечем войти, даже вползти. То есть даже дверь, если открыта, вы дверь видите, а там такой плотный огонь, что пройти туда не можете. И вот, получая опыт изначальной метагалактики за последние месяцы, мы с этим столкнулись и увидели, что это все нереально. Начали выяснять, как сделать так, чтобы стало, ну, чтобы мы проходили. Ответ был очень простой, уникальный. То есть я такого вообще даже подумать не мог. Мы выходим с вами в изначальность. В принципе, туда нас выпускает. Но даже в изначальности мы существуем началами, ракурсом метагалактики Фа. То есть ракурсом восьмой изначальности. Чтобы пойти выше и перейти в изначальную метагалактику, как девятую изначальность, нам нужны начала девятой изначальности, мощь отца. Восьмерка – это не мощь, а матика, а девятка – это мощь отца. И мы должны впитать эти начала, чтобы попасть в изначальную метагалактику. Хотя она вроде присутственная, но это материя. А вот эти начала впитываются только огнем абсолюта. То есть ты впитал абсолют, и он может впитать начало девятой изначальности. Ты не впитал абсолют, и огонь девятой изначальности не впитывается. Вика, вот здесь место, можешь сюда. Привет, с приездом. Я не знаю, что это за система, поэтому... Включайся. Да. Поэтому вопрос оказался не в том, что мы туда выходим, не выходим, нам взя нельзя. А вопрос, что на нас срабатывают изначальности, из изначальности, действуя по изначальностям, где мы с вами служим. Мы впитываем начало изначальной метагалактики, иные, чем в восьмой метагалактике, чем в метагалактике Фа, а потом стяжаем по присутствиям изначальной метагалактики, некие части, которые позволяют нам быть на присутствиях изначальной метагалактики. Вот это все мы выяснили только неделю назад. Это когда мы в Астане начали пытаться стяжать части по присутствиям изначальной метагалактики. Вот окончательно сработала эта система. Она нас начала узнавать и сказала, фиксацию вам обеспечиваю, реальные части только те, кто стяжал абсолют изначально стащиваться. Потому что принцип, опять же, не в том, что нас не пускает, а в том, что нам нечем впитывать начало изначальной метагалактики и складывать ту изначальность, чтобы в ней быть. А она изначальная метагалактика. То есть у нас нет изначальностей и начал для этой метагалактики, то даже если мы там будем, нам там, ну, в общем, в темной комнате искать черную кошку, которая еще и с закрытыми глазами. Это примерно мы в изначальности. Все. То есть нас там нет просто. И вот те методики, которыми мы шли в метагалактику Фа, в восьмую изначальность, мы начали применять в изначальную метагалактику, думали, что это одно и то же. Вот за этот месяц мы выяснили, что это совершенно разные условия. Просто настолько разные, как небо и земля. То есть мы думали, что метагалактика Фа для нас небо. Оказалось, что есть второе небо, называется изначальная метагалактика. А метагалактика Фа вполне же земля, такая мелкая, такая плотная, там, в Вполне даже стоять можно устойчиво. Так что, пока вы не стяжаете абсолют изначального стоящего отца, лично, каждый, изначальная метагалактика вам не грозит. Или грозит пальчиком, говорит, у-тю-тю-тю-тю, ты посмотри, какой ты маленький, растешь. Молодец. И все. Это вот как в знаменитые мультики, ну, погоди, у-тю-тю-тю-тю. Вот за последнюю неделю мы столкнулись с этим у-тю-тю. Это объективная система. Отец сказал, что вывести-то туда можно, но через несколько дней вы там растворитесь, или вас там опять не будет. Смысл портить вашу жизнь выходом туда, где мы стоять не сможем. Вот и все. В итоге сейчас вышел регламент, он вышел, ну, я в четверг его выслал, завчера должен был выйти, но там четко описано, что чтобы стяжать часть в изначальной метагалактике, нам необходимо вначале стяжать абсолют изначального стоящего отца. Не фа, изначального стоящего отца, потому что абсолют фа – это метагалактика восьмой изначальности. Чтобы быть реально в метагалактике восьмой изначальности, нужен абсолют фа. Чтобы быть в метагалактике изначальной метагалактики, нужен абсолют изначального вышестоящего отца, где мы впитываем эти начала, туда переходим. И вот до этой системы мы доросли. Но чтобы была понятна объективность этого, у нас есть такая часть – форма абсолютности. Она, по-моему, сейчас у Логоса, ну, вообще это вот часть. Есть содержание воскрешения, форма абсолютности, там субъядерность и так далее. Так вот, форма абсолютности говорит, что мы приобретаем форму частей по ракурсу стяженного абсолютного огня. Если раньше мы абсолютный огонь стяжали, ну, лишь бы части там у нас как-то формировались, то теперь оказалось, что он имеет более широкую силу. То есть это реальный огонь, которым мы действуем в метагалактиках. И это не просто взращивание частей, а некая субстанция, можно сказать, что энергия. Вначале это огонь, потом он переходит в энергию. Ну, огонь, дух, свет усваивается, энергия идет, которая позволяет нам действовать в метагалактике. То есть абсолютный огонь – это теперь не только взращивание частей. Мы сейчас переосмысляем просто всю эту систему. Не в цифрах, а вот в его действиях. А огонь, который переходит в дух частей, насыщает свет системами и энергией, позволяет действовать в метагалактике. Смысл абсолютного огня оказался шире, чем мы себе подозревали. Вот такие переоценки, переосмысления мы сейчас ведем последний месяц, отстраиваясь в изначальную метагалактику. Ну, благо, у нас есть кем отстраиваться в изначальную метагалактику, но это не тот потенциал, чтобы там отстроиться. Примерно так. Но отец нам эти пути открыл. Мы для этого использовали, кстати, социальный эксперимент, так выразимся. То есть у нас была хитрая вещь. Грубо говоря, нам не было бы счастья, да несчастье помогло, называется. Мы когда-то у отца просили специальный огонь на выборы в Российской Федерации, там у нас выборы в Госдуму шли, и мы, партии, хотели в этом поучаствовать. Самодвиженцы у нас были, мы попросили огонь и попросили, чтобы мы выиграли. Отец согласие дал. Шанс пристроиться к одной из партий новой и войти в Думу там у нас был. Мы решили с ней не связаться, потому что уж слишком там специфично пахло, так выразимся. Но мы хотели сохранить чистоту и дееспособность именно метагалактики, а не испачкать ее, эту идею непонятно что. В итоге самовыдвиженцы у нас были, то есть мы искренне над этим работали, но понятно, что результат это не дало бы, потому что мы первый раз учились вообще, как это происходит. Учеба, есть учеба. В итоге у нас осталось разрешение отца быть выбранным, а куда неизвестно. Ну и когда мы поняли, что есть воля отца на то, чтобы мы куда-то выбрались, а куда неизвестно, мы на одном ипостасном синтезе в сентябре обратились к отцу и попросили эти выборы переключить, перевести стрелку на наше право быть в изначальной метагалактике. Ну, то есть силу социальности исполнили в это. Иерархия это не ожидала, но мы как бы люди творческие, мы пошли спонтанно, право отца есть, И отец применил это право и дал нам право вот, выиграть выборы и исполнить этот выбор на изначальную метагалактику. И вот с сентября по апрель, фактически вот неделю назад мы окончательно там смогли стать более-менее реально. Ну, смотрите, сколько это, 8 месяцев, да, или там меньше, с сентября. Не 8, 7, наверное, месяцев. Мы выходили по этому праву отца, который нам дал, в изначальную метагалактику. Да, мы туда вышли. Да, служащие теперь будут постепенно все служить и фиксироваться изначальной метагалактикой. Но реально, для того, чтобы даже служить и действовать ей, нам необходим абсолют изначального стоящего отца. Сама система в этой изначальной метагалактике по-другому не работает. Ну, а чтобы было понятно, зачем это и так чуть постращать, когда мы стяжали с командой части в изначальной метагалактике, была интересная фраза отца и владыки Кутхуми. Мы выходим на первое стоящее присутствие изначальной метагалактики. Это 8193. А дальше интересная фраза. И идем в экосферу человека планеты Земля. То есть на этом первом вышестоящем присутствии есть экосферы других людей с другой воздушной химией, так выразимся. Ну, с другой атмосферой. Если мы туда попадем, даже в вышестоящих телах будет отравление. Ну, и парочку таких очень интересных, разумных, толерантных, вполне к нам корректно относящихся существ, но совершенно не нашего биологического типа. Я там уже видел по соседству. Ну, там на одном синтезе описывал, здесь не будем. Это так. Те, кто не видит, для них это как шоу. Не надо там. Они слишком высокие существа, чтобы из них шоу делать. Ну и все. В итоге получается, что даже экосфера в изначальной метагалактике с нашей биологической организацией начинает расти. Ну да, мы туда вышли, да, она действует, но если соседние. И получается, что если ты не подготовлен, и у тебя нет ресурса огня, чтобы там быть, ты ведь можешь попасть куда угодно. Знаете, как ребенок бежит, он не понимает, дорога, не дорога, лес, не лес, убежал. О, а где родители? Я ж добежал. Куда добежал, что добежал, где оказался, ты не понимаешь. Вот так и мы сейчас себя ведем в изначальной метагалактике. Мы не понимаем, как там все происходит. Поэтому это у нас длительный рост. То есть, если метагалактику Фамы осваивали, ну, лет 20, так вот, это как владыка видит, как мы ее осознавали лет 15, то изначально метагалактика, да, мы туда вышли, но нам надо настроиться на постепенное и длительное ее освоение. Ну, так, 10-15 лет навскидку точно будет. Причем по нашей жизни мы, понятно, что живем не так долго, как хотелось бы. Казалось бы, 10-15 лет – это много. Но если учесть, что мы закладываем основу служения, когда служащие этой эпохи будут служить изначальной метагалактикой, а люди будут жить метагалактикой Фа, ну, это будет уже как минимум лет 1000, уже понятно, там померность. А сейчас мы пытаемся это сдвинуть еще и на 2000 лет. Ну, там у отца мерность меняется. С учетом 2048 медицы. То 15 лет – это не срок. Если потом 1002 этим будут пользоваться ученики всей эпохи. Ну, или служащие всей эпохи. По-новому. Поэтому тут все относительно. И мы теперь устойчиво, стабильно, выполнив базовую программу, которую нам поручали, отстроив метагалактику и развитие человека, человечества метагалактикой, мы теперь должны публиковать это развитие всем, а сами постепенно продвигаться в изначальную метагалактику. Кстати, иллюзий строить не надо. Никакого человека, человечества, населения и граждан в изначальной метагалактике не предвидится вообще. То есть вот их там нет и не будет. То есть максимально тотальный рост, это как сейчас планета Земля, в виде седьмой изначальности, куда мы перестраиваем на присутствие их, или метагалактика Фа, как реальная метагалактика, где мы живем метагалактически. Все остальное ты просто живешь физически, как обычные люди, которые живут как могут, в общем. Все. Вот, вот это очень жестко. И здесь, опять же, не потому, что мы не хотим, а потому что срабатывают системы самоорганизации планеты Земля, метагалактики Фа. Мы-то хотим. Могут ли те, с кем мы хотим? Я хочу предупредить об этом, потому что у нас очень много головника, а я тут своего мужа, жену, детей, бабушек уже вожу на 4096 присутствие. Молодец. А они что стяжали? Да они даже синтез не проходили. Это же я их вожу. А чем ты их туда водишь? Ну как, взяла и вожу. А за что взяла? Ну, у меня всегда такой вопрос. Конкретно скажи мне, какое место ты взяла, чтобы туда довести? Ну, за нос, за уши, за руку. Наверное, за руку. А у них руки есть? Я же садист. А какое тело ты взяла? Ну, как какое? Тонкое. А тонкое туда дойдет? Если учесть, что метагалактическое тело – это 2048, а тонкое – 512. Метагалактики. Значит, за 512 дойдет, 4000 ему не грозит. Потому что выше 2049 надо ходить с абсолютным огнем уже. Ну, чтобы до 4096 дойти. То есть мы не возражаем. Вся метагалактика Фа – это людей. Мы не против, но надо реально понимать, где зя, где нельзя. Это, грубо говоря, все равно, что вас не специалистов, может, кто-то из вас специалист, не знаю, пустить на атомную станцию кнопки понажимать. Любые. То же самое. Мы, конечно, так себя не видим, не сравниваем, но там ведь мерности много, то же самое. Это... Понятно, да? Поэтому вот нам надо и себя отстроить чуть-чуть, реально понимая, что зя, что нельзя. При этом люди идут на присутствие метагалактики Фа. Мы их там видим, они там отстраиваются. Но это пока первые присутствия. Ну, там 10, ну, 15. Я напоминаю, что даже на синтезе человек метагалактики – это 14-й синтез. Значит, в пределах 14 присутствий мы людей, ну, более-менее водить еще можем. Мы с сестрой... делали небольшой эксперимент на моей маме. Ее водили по 8... Она в очень была возрастном состоянии, и никакого синтеза она пройти физически не могла, потому что она из квартиры не выходила. Уходила, ну, максимум спускалась вниз подышать свежим воздухом. А сестра с ней занималась по 8 присутствиям. Ну, у нас стандарт с любыми людьми 8 присутствий, 8 синтезов. Это работает. Вот я отслеживал на родственнике, это работает. То есть это работает, и это сработало у нее там. То есть она присутственно начала жить после ухода с физики, хотя никаких шансов для этого у нее во всю предыдущую жизнь не было. Поэтому вот на 8 присутствиях с обычными людьми, да без вопросов. И, кстати, сейчас, извини, на любом из первых 8 присутствий есть 4096 присутственностей. И когда мы говорим 4096 присутствие, вдруг мы путаем это с присутственностью, потому что 4096 присутственности – это фактически планы. И для человека пятой расы планирование и планы – это адекватное действие. Не надо обладать достаточно талантом педагога, там, чтобы помочь обычному там, гражданину или человеку вместить 8 присутствий. И должна быть еще ну, какая-то внутренняя связь. Понятно, что родители с детьми связь есть, можно на такой близости родительской пройти, это передать. Но если вы общаетесь с человеком, где нет внутренней близости, в глаза он с вами корректен, а за глаза, как всегда... так выразимся, там всякое бывает, да, то вот если нет вот этого тонкого соития, вы не сможете передать ему присутствие. Нечем. Вот именно потому, что нет какого-то единства между вами, глубокого, без левых мыслей на эту тему. Вот это важно оказалось. Вот это оказалось важно. Здесь вопрос не родственников. То есть можно с друзьями это сделать. Мы пытались, у нас есть аналоги, тоже получается. Но если есть крепкая, глубокая дружба, невзирая на внешние запятые последствия. То есть носы можно разбить, а внутренняя дружба осталась. Ну так, есть такая мужская. Вот там получится. То есть это идет на каких-то внутренних, высоких качествах подготовки людей между собой. Вот если... И она есть. У вас можно... У вас может получиться довести людей до присутственной жизни в метагалактике. То есть перевести на 8 присутствий. Если этого нет, и у вас холодные отношения там, с родителями, с детьми, с внуками. Ну как холодные? Внешне там... А внутри, слава богу, что 2 часа закончились. Ну, есть такое. Даже пытаться не стоит. То есть вы, конечно, будете все это объяснять, вам в глаза будут улыбаться, а внутри это не возьмут. То есть они не перейдут на это состояние. Вот мы с этим начали сталкиваться. Я специально сказала маме, чтобы снять некоторые иллюзии, потому что некоторые говорят, там, а вот там и родители, можно помогать, нужно помогать. Но у вас должен быть с ними глубокий контакт. Вот у моей сестры был глубокий контакт, у нее получилось. Ну, я там еще там подзуживал, но у меня такой глубины контакта не было. То есть мы глубоко общались, она мне тоже верила, но ну, сестра там была. Ну, они вместе жили просто ближе, чисто потому, что они вместе очень много лет жили. Я-то шарахался везде, а они продолжали быть вместе. Поэтому вот такая тонкость сработала. С детьми то же самое. Ну, помните, как что стар, то млад. То же самое, некоторые родители говорят, а что у нас с детьми? Ты получаешь, ребенок автоматически до 14 лет это получает. Ты меняешься, ребенок меняется. То есть до 14-16 лет автоматически. И у нас это действует, и есть мамки, папки, которые видят эти изменения, когда они сами меняются. Но опять же, не у всех. Тут пока опыт только растет, и пути Господни неисповедимы. Ответил? Угу. Примерно.
Это был вопрос как раз на все 4096.
Да.
На
присутственности можно. Есть такая хитрость. Знаете, вот проблема в чем? Владыка не запрещает. Но, как говорил когда-то мой папа, лечить могут все. А вот диагностировать единицы. Это он упирался на диагностику и там других на это строил. Он был прав, потому что врачей много, а вот специалистов, которые продиагностируют то, что лечат, там, или томограф должен быть, ну, аппараты какие-то там, я не знаю, как они называются, но обычно отправляют там на рентген, условно, аппарат, чтобы протестировать, что у тебя там болит. А на какой рентген мы отправим наши 4096 присутственностей? Понимаете? То есть мы должны реально понимать, что 7 планов предыдущей эпохи, где даже мы с вами родились, это 7 присутственностей физического первого присутствия. Вы это знаете. А теперь вопрос. Вспомните, как сложно в 5-й расе выходили за 7-й план. И вспомните, выходили ли вообще хоть кто-то. Теоретически все бегали по звездам, но практически в основном купались в астральных звездных иллюзиях. Называется астральное отражение звезд. И есть реальный опыт, когда мне подходили, да я тут на звезды ходила. Я говорю, пожалуйста, пошли посмотрим. Есть опыт, как это делать. Ты идешь своим, я иду своим, но мы идем вместе. Не-не-не-не, я только сам туда хожу. А, ну тогда понятно. Иди. Где у нас там звездные люди сидят? Вам в ту комнату. Там звездные люди по Экзюпери как раз вместе яблочко смотрят. Если ты ходишь сам и другим это передать не можешь, это явно твоя иллюзия. Если ты ходишь не сам и готов пойти с любым другим, кто согласен, это реальный опыт, который можно отследить, проанализировать, оценить. Вот самый простой вариант – опыт. А если ты сам ходишь, а тебе нельзя это видеть, как мне говорят, я тут с великим учителем общаюсь, я говорю, как его зовут? Он мне сказал, тебе имя не говорить. Я говорю, а ты его хоть знаешь? И мне не говорит. Я говорю, тогда это очень великий учитель, называемый Сушняга. У них имен обычно нету. Виталик, ты опять меня оскорбляешь. Я тебя даже не тронул. Я лишь говорю о твоем контакте. Ну, это неэтично, не по-чешски, не называть свое имя при общении. А если не называют, то тебя просто вампирят. Или разводят, есть такое хорошее русское слово. Обманывают попроще. Вот такая вещь. Поэтому, да, мы вышли в изначальную метагалактику. Да, служащие, слушайтесь, постепенно все там окажутся и будут служить. И это будет постоянный процесс, потому что у нас появляются новые служащие, и они там, естественно, не смогут быть. Но в изначальности они смогут быть. Этот процесс мы отстроили. И постепенно сами, личным стяжанием, должны довести себя по жизни до ручки, а в служении до изначальной метагалактики. Все, дошли, мы только рады. Не дошли. Ну, можно служить в изначальности без этого. Но лучше дойти. Мы же хотим качественный рост. Мы же пришли восходить. Вот еще один вид восхождения. Давайте просто упростим ситуацию. Это один из видов восхождения. Важный. Я бы сказал, на сегодня это такая вершинная точка, как Эверест. Ну, надо дойти. И туда сложно идут... Внимание, независимо от подготовки, независимо от должностей, которые занимают у нас служащие, есть очень компетентные служащие, даже видящие и слышащие так, что другие плачут рядом с ними, потому что так они не могут повторить, даже видящие. У них тоже при отсутствии абсолютно изначального стоящего отца идет недопуск в изначальную метагалактику. Как бы они ни общались с отцом и владыками, вот, легко, естественно, как у себя дома, система не включается на них. И отец говорит, ну вот когда стяжаешь, заходи. А пока ты не стяжал, мы с тобой будем общаться на другие темы. Ну, как с ребенком. Вот это я тоже проверял на одном случае, который вполне себе компетентно видит, слышит, умеет общаться с отцом и с владыками и... Ну, то есть, реально, у него можно спрашивать корректное взаимодействие. То есть, даже видение слышания здесь не показатель. Показатель – внутренняя подготовка. Давайте на этом закончим. Тут понятно все. Ну, чем тут? Воду в ступе толчем. Давайте лучше поговорим на ваши тематические виды деятельности. Или дома отца, или ваших организаций каких-то. Или как вы устоялись в 1700 такой-то изначальности. Еще там двух домов, две изначальности. Или что вы там делали? Давайте на эту тему пообщаемся. А так, зя нам, нельзя. Все зя, если ты готов. Если не готов, имей в виду. Начинают работать системы, где вроде бы зя, на самом деле тебя там нет. Нельзя. А различить, где зя, где нельзя, бывает очень сложно. Особенно, когда сильно хочется. Знаете, когда сильно хочется, у тебя в голове все наступает. Ты везде. Но это в голове. Реально на тело, это не всегда переходит. Поэтому голова везде, а тело осталось на месте. В итоге голова профессора такой-то летает по метагалактике, делая вид, что ходит телом. Очень часто мы это видим. Ну и что? Мы люди ментальные, мы люди интеллектуальные, мы люди разумные. Образный ряд у нас великолепен у многих. И перетает себе все, что угодно в голове, не проблема. Проблема туда дойти. А вот представить, вообразить, да еще с развитым философским подходом, мы это сможем. И борьба новой эпохи будет заключаться в том, что ты телом туда дошел или повоображал. Это как в погружении. Так я ходила. или воображала? В погружении ты ходила. Ну, ты попробуй поверь, что ты ходила, потому что физическое тело не всегда это чувствовало. Вот когда физическое тело чувствовало, ну, еще нормально. Но у меня был мужик, который и тело вспотело, и тело физически трясло так, что диван сдвинулся на полметра, и прыгал так, что встал и сказал: «О!» Я говорю: «Ну что, поверил?» «Не-а». «Я думаю, я это воображал». Я говорю: «Поэтому тебя трусило так, что я думал скорую вызывать уже, ну, остановиться не мог». Он говорит: «Ну, всякое же бывает, это блоки выходили». Ну, то есть, если человек имеет установку на неверие, что он что-то там делал, то даже когда тело вышибло, это личный мой опыт, вот я вел это погружение, даже когда тело просто в шоке встало от того, где оно еще делало, мозг говорит: «Не верю, не должно было быть так. Это ты из меня блоки выдавливал, поэтому меня трусило, это я не ходил». Поэтому здесь есть такое понятие установка, которая тоже должна меняться. Переходим к вашим вопросам. Я вам это рассказываю, потому что это важно. Могу еще подсказать одну вещь, кратенько, ну, краткую. Я, конечно, завтра попытаюсь на синтезе, может быть, выйти на эту тему, но не факт, что Владыка даст. В Астане у нас был 28-й синтез, и нам удалось выйти на тему светского общения с отцом. То есть вот даже сейчас вот мы ехали из аэропорта, и я прописал это в последнем регламенте, там, фразами. Поэтому есть 22-й регламент, если он вышел, почитайте. Есть одна проблема. Мы из пятой расы продолжаем тащить за собой религиозность. Я хочу различить веру как часть, которая позволяет развивать дух и разум, и религиозность как некий блок тем, которые фанатично зацикливают на себе. И постоянно, особенно выход в метагалактику, как бы мы ни называли это философией, людьми не всегда образованными и не имеющими специальной философской подготовки, чаще всего видится религиозно. То есть вы секта, там вы еще что-то. Потом спрашиваешь: «Ты вообще философию в институте изучал?» «Не-а, такой тяжелый предмет». Я говорю: «Ну, тебе же даже оценить нечем, чем отличается философия от религии». А чаще всего в секту записывают те, кто даже в институте философию не изучал. Ну, точнее, даже в институте не было. Те вообще не понимают, что такое философия, значит, это религия. Так вот, исторический опыт. Чем дремучий человек, чем, по-другому скажу, чем необразованный человек, а тут немецкоязычная среда, дремучесть не всегда понятна, тем выше у него фанатизм и религиозность. Потому что молния – это не разряд с неба, а Бог меня чуть не наказал. В принципе, по условиям и отец мог наказать. Молнией тоже. Условия так сложились. Я не отрицаю. Вопрос синтезирования знаний и возможности отца. А не фанатичная вера, что это только от Бога. Это могло быть и не от Бога. Знаете, на Бога надейся, а сам не плашай. Это вот эта песня. Так вот, чаще всего о сектантстве, о секте, о религиозности говорят те люди, которые не имеют специального гуманитарного, расширим вопрос, образования. Или философского, или культурологического. Да? Есть такое понятие – культурология.
Белочка в гости
зашла. Да, и Белочка в гости зашла. Она теперь часто к нам будет подбегать. Она у нас на прошлом синтезе приходила. Притягивается. И принципиально вопрос фиксируется в этом. И мы верим очень часто людям, которые не имеют, вот без обид, специального образования. При этом не факт, что даже если ты получил диплом философа, ты разберешься в этой теме. Потому что как в психологии психолог психологу рознь, так и философ философу рознь. Там психосинтез от Жоли будет однозначно отличаться от психоаналитики там, какого-то другого специалиста. Это разные виды психологии. И надо иметь специалитет на нее, чтобы понимать, что там происходит. А не все психологи даже понимают, о чем идет речь. Я у некоторых психологов спрашиваю: «Вы психосинтез от Жоли знаете?» даже не слышала. Это очень такое узкое специальное направление. А синтез от чего? Да, это СЖОЛИ, психосинтез. Надо будет почитать. Я говорю, если материалы найдешь, это очень узкая тематика. Хотя известно, в истории известная вещь. Поэтому мы устали от этого и постепенно жестко проводим вот такую позицию, которую вы должны запомнить. Когда мы общаемся с изначально настоящим отцом на занятиях или вне занятий, это светские виды общения в преодолении религиозных. Более того, в религиозных видах общение с отцом не предусмотрено. Предусмотрено общение со святыми. Понимаете? Даже священники в храмах христианских, не знаю, как мусульманских, вызывали Святой Дух на себя, а потом раздавали его мирянам. Вызывали по определенной технологии. Никакого общения с отцом при этом не предусматривалось. Хотя первая заповедь гласит: «Слейся с Отцом Небесным всем сердцем, разумением и душой своей». Слейся. Но сколько я не опрашивал священников и мирян, которые говорят, что они христиане, они скромно опускают глазки и говорят: ну это ж образно, ну это же аллегорически. Я говорю, если это конкретно, ты пробовал? Неа. Нам не говорили, что это нужно делать. То есть креститься нам говорили, а сливаться с Отцом Небесным не говорили. О слиянии с Отцом Небесным в Евангелии написано, а что нужно креститься, в Евангелии не написано. В итоге мы живем своими иллюзиями. Вот им отличается реальный текст от религиозного. Откуда я знаю? Ты не у меня спрашивай, ты у христиан, пожалуйста. Ты человек такой конкретный, ты можешь набрать, где, на каком соборе, типа Тридентского, ввели методику крещения святые отцы этого собора. Без шуток. То есть есть соборы, где христиане собирались и решали, а теперь будем делать так. Но чаще всего методику правильной организации церковной деятельности ввел товарищ Павел. Внимание, он не был апостолом и жил чуть ли не через 100 лет после них. И в какой-то степени пытался ввести Петр, но он не смог, так как он был не особо образован, сделать правильную организацию церковной деятельности. Поэтому правильную организацию церковной деятельности ведут от товарища Павла, которого почему-то считают апостолом, но рядом с Христом его не было. И это по истории все знают. Ну, в итоге не прямой последователь Христа, но верящий в него, отстроил церковь. Может быть, от него пошло. Но если ты батюшкам скажешь, а вдруг Павел был неправ, тебе глаза выколят, предадут анафеме, как неправ, если мы 1000 лет этим занимаемся. 2000 лет. Понимаешь? То есть сомнению это не подвергается. Сомневаться не надо, анализу тоже. Там, католики крестят 2 пальцами, православные 3. Непреодолеваемое противоречие. А можно 5? За всех. Или 3. Видел бы ты глаза батюшки. Я же ересь сказал. 5 пальцев. 2 обязательно должны быть спрятаны. Почему? Это Троица. Я говорю, что же у нас 5 пальцев, а не 3 тогда? В смысле? Батюшка был развит, он посмел, сказал, ну, понимаешь, ты, конечно, своеобразный товарищ, вот иди со своим своеобразием и философствуй. А к нам, пожалуйста, не лезь. Я говорю, я к вам даже не собираюсь лезть. Я просто уточню, почему 3 пальцами, а не 5. В принципе, то же самое, кучка. 3 кучка, 5 кучка. Объяснить не могут. Я не против, что можно делать, только объясните, почему так? Почему так, а не так? А не так? Это же мудро. В Индии, кстати, это объясняется. Здесь не особо. Нет, это объясняется только для специальных людей, священников. Нам это не публикуют. Вот так и здесь все. Поэтому давайте еще раз определимся, что у нас идет новая инновационная деятельность. Инновационная. Это философия, которая имеет практичность. То есть практическая философия, есть такое понятие, где мы имеем светское общение с отцом. А кто такой отец? Руководитель метагалактики. Вот у нас есть президенты стран, это в России. У вас, кстати, в Германии тоже есть президент, но во главе стоит канцлер, то есть глава правительства. Так вот, давайте ассоциируем, что отец – это президент метагалактики. Глава дома отца – это глава администрации президент. В России есть такое понятие. А глава иерархии – это глава правительства метагалактики. По-вашему, это канцлер. А еще парламент – это иерархия, как законодательная власть, где там собираются все члены иерархии. Члены иерархии – это не только то, что мы знаем по списку. Это все, кто имеет поручения, виды направлений. Там, если их всех собрать, это будут миллионы в метагалактике. Но это иерархия. Ну, как все чиновники Германии или России. И вот если мы вот так ассоциируем, что это светская власть, в том числе, мы совсем по-другому начнем к этому относиться. Правда, у этой светской власти есть полномочия творения и созидания. Просто масштаб полномочий для метагалактики выше. Но я видел послов, которые лично видел, которые выходят к отцу с других планет, других разумных рас, и общаются на взаимодействие по метагалактике между собой. Понимаете? То есть, раз есть послы, то свои грамоты они сдают кому? Президенту. Ну, в России так. В США так, там, для сравнения. Во Франции так. Если взять европейскую страну, там во главе президента. Есть еще и глава правительства. Поэтому, пожалуйста. И вот это ноу-хау, эту инновационную методику развития мы с вами что? Развиваем. А светскость предполагает философию, то есть обоснование. Как делать, что делать, чем делать, зачем делать. То есть правильную позицию, правильный подход. Ведь ты ж с бухты-барахты туда не зайдешь. Вот если вы увидите, что мы развиваем новые, светские, нерелигиозные отношения с руководством метагалактики, вам это будет проще объяснять людям. И даже иерархия становится понятной. Руководители метагалактики. Ну, пускай не министры выше, министры к ним в штат относятся, то есть там более высокий степень руководства. Ну, примерно. Но полномочия там немного другие, более широкие, чем у нас на физике. Но принципиально мы же знаем, что учителя семи лучей пятой расы руководили планетой. Чем не правительство? Правительство. Ну, руководили же. А правительство что делает? Руководит. Вы увидели? И вот если мы переключимся, что мы занимаемся инновационной деятельностью, инновации сейчас это перспектива, что у нас инновационный вид философии. Давайте так, ни в одной философии не развивался, не разбирался человек. Ни в одной философии не устанавливались стандарты, законы общения с руководством метагалактики. Ни в одной философии не фиксировалась возможность изучение космических или метагалактических взаимодействий. Даже философия русского космизма ставилась цель на космос, но космос не осмыслялся. Но ведь должна быть философия, которая осмысляет космос. То есть ставит там осмысленные границы. Наши схемы с вами присутствий, присутственности – это осмысление масштабов космоса. Философия – это дисциплина, которая помогает осмыслить окружающую реальность. Космос – это новая окружающая реальность. Ее надо осмыслить. И даже слово «синтез» она имеет и химический вариант, и математический вариант, и психологический вариант из науки предыдущих столетий. То есть это не выдуманное слово. Но, естественно, философски переосмысленное и выведенное на более высокий уровень. Если вы людям вот так будете объяснять, если вы будете объяснять, что философия развивает человека и объясняет ему, кто он есть, а так ты в потемках хочешь, ты не можешь в синтезе взять, какой ты как человек. Ну, биологическое тело, но не только в теле вопрос. Тебя что-то внутри мучает. Как с этим быть? И что философия синтеза осмысляет человека и космос, или метагалактику как космос. Вы сами по-другому будете ко всему относиться. Потому что вы иногда занимаетесь синтезом и ночью в шоке думаете, с чем я этим занимаюсь. Что мне это дает? Зачем это нужно? Ну, если веры не хватает, или вам там соседи подзудили на эту тему. Типа, да, ты тут фигней страдаешь. А ты философией занимался? А ты пытался мыслить философски? А какие философии ты знаешь, чтобы четко сказать, что мы фигней страдаем? А не хочешь рассказать о философах? Я тут у нас в одной развитой братии, вернее, сестре, спросил, а философия русского космизма, да? А назовите мне, пожалуйста, этих философов. Ну, хотя бы фамилии. Я даже работы спрашивать не буду. Ну, Соловьев. Не тот, который историк, а тот, который философ. У него что-то было о богочеловечестве. Ну, Бердяев. У него очень знаменитая экономическая работа. Считается, если ее развить, она преодолевает капиталистическую экономику, которая сейчас зашла в угол. Это один из столпов, возможно, новой экономики. Называется «Философия хозяйства». Там так и работа называется «Философия хозяйства». Ну, или отец Иоанн Павел Флоренский, знаменитая работа «Иконостас». Но это уже 30-е годы. «Погиб в застенках». Но очень знаменитая работа для искусствоведов. Ну, Лосев. Это из современных уже. Еще кого вспомним? Ну, славянофилы были такие. Некоторые из них были философы. Ну, мы же не знаем этого. Ну, и также ваши друзья это не знают, но пальчиком указывают. А из немецкой философии, кроме Гегеля и Кант. Кант – русско-немецкий, прусский философ, так лучше сказать. Кроме Гегеля. Ну, хоть Шопенгауэра, знаете? Такая знаменитая работа была. Сейчас все европейцы понимают, как он был прав. Через 100 лет только сработало. А еще кого? Ну, Ницше можно вспомнить. Только потому, что его разрекламировали соответствующим девизом на Освенциме. Ну, в принципе, философ был вполне себе адекватный. Если бы его не подставили таким использованием. Ну, еще кого знаем? Из немецких философов. Вот так, а? Юнг, ну это психолог вообще-то, у которого философских работ нету. Да и не все психологи согласны, что товарищ Юнг со своим коллективным бессознательным прав как психолог, но считается чуть ли не основоположником психологии, хотя некоторые психологи вполне адекватно от него плюются. Ну это о вкусах не спорят, но психолог. Ну, тогда мы туда еще припишем, кроме Юнга, знаменитого товарища с либидо. Как его там звали? Ты поняла, о ком я. Сенсей. Как его там было? Кроме Юнга. Какой еще у нас знаменитый психолог, от которого... Фрейд. Правильно, конечно, Фрейд. Либидо, все. Сказал либидо, вспомнил Фрейда. Вспомнил Фрейда, понял, что либидо. Не, вся психология только в нижней конечности, все, вернее, посередине, над нижними конечностями, все. Там вся психология, другой нет, в голове психологии нет. Поэтому если идти четко по Фрейду, психология занимается только сексуальными отношениями, так выразимся. Поэтому голова свободна от психологии, она занимается ментально. Я так психологов мучаю. Если идти четко по Фрейду, голова вам не принадлежит. Только соответствующие органы. Они обижаются? Ну, правы. Я прав. Это пока детей нет прямо на текст. Вот и все. Поэтому у нас очень много товарищей. Чем меньше они знают философии, тем сильнее пальчиком указывают, как мы неправильно действуем. А вот профессура разных стран, когда слышит слово метагалактики, наш системный анализ, вполне с нами согласна. Это уровень докторов наук и профессоров, как членкоров академий разных наук и там университетов. Те даже выпускают работы на тему космической экспансии человечества. Говорят, что если человечество не пойдет в космос, оно погибнет. Официальное заключение очень ведущих научных кругов такого высокого ранга. С ними это можно обсуждать. Просто мы в массы отдаем очень высокий тренд ментального развития. Но массы по своей образованности не всегда приемлют это. Но это же не значит, что нам не надо повышать свою компетенцию. Вот я бы хотел, чтобы вы об этом задумались, потому что когда вы общаетесь с новенькими, предлагая им какие-то занятия, вопрос установки или позиции, с которой вы сами с ними разговариваете. Понимаете? И очень часто эта позиция такая же эзотерическая, тайная. Накинула дело на голову и вещаю о синтезе непонятно от чего в паранже. Чтобы меня не видели, не дай бог не узнали, я бояться буду. Но это не синтез, и тем более не иерархия, уж тем более не дом отца. Ну и напоминаю, что минимальное служение – это иерархическое действие. И в пятый раз и служение получили только ученики, имеющие поручение. Поэтому вы ежегодно получаете поручение, входя в члены иерархии, а потом становитесь служащими дома отца. Без этого это невозможно. А это совсем другой тип деятельности, даже по отношению к эзотерикам. Многие эзотерики вообще поручения иерархии не имеют. Они только мечтают о них. Или делают вид, что они есть. Но сделать вид и реально получить, это, как говорится, дистанция огромного размера. И это все проверяемо и в теле, и в глазиках, и на лбу. Понимаете? И у нас проверяемо. И те, кто проверяли, вполне себе это видят. Поэтому они в шоке. Как же вы это получаете? Ну, это так. По методике других стран. У вас мы еще только встраиваемся во все это. Вот если вы поменяете свою позицию на эту, вам легче будет с людьми общаться. В том числе у вас появится достоинство тем, чем вы занимаетесь. А если, извините, вы рассказываете о синтезе, исходя из вашей компетенции, при всем уважении к вашей компетенции, я ее не знаю, у кого-то выше, у кого-то ниже, то при неправильном позиционировании самого синтеза вы так же легко лезете в тупик сами и ведете туда людей. Потому что компиляция и синтез – это разные вещи. И скомпилировать разные вещи между собой и отсинтезировать их – это не каждому дано. Не к тому, что я плохо отношусь, а к тому, что в голове должно быть все очень четко отстроено, осмысленно и организовано. Тогда вы удачно будете общаться на тему синтеза. Если у вас голова не отстроена, не осмысленно, не отпозиционирована и нет правильных установок, в том числе светского общения с отцом, у нас нет религиозных отношений с отцом, у нас есть светские. Потому что религия – это вера без знаний. Я просто верю в то, что написано, где у нас написано. Вы получаете все живым словом в синтезе. Поэтому на любую веру у нас есть обязательно знание, объяснялка, почему так надо делать, чем мы делаем. И она вполне себе научная объяснялка. Пускай шире, чем наша наука мыслит, но знания никто не отменял. Вот в этом плане. Поэтому обратите внимание сейчас на эти слова. У нас сейчас такой владыка взял тренд. Мы последние две недели начинаем напрягать все группы на светское общение. Потому что свет – это мудрость. Где мудрость вовне, синтез внутри. Тогда это светское общение. Кто не знает таких парадоксов. Любовь вовне, воля внутри. Кстати, есть такой парадокс. Троичный. Синтез внутри, мудрость вовне. Воля внутри, любовь вовне. Мудрость внутри, Продолжайте. Что ниже любви? Творение вовне. Любовь внутри, кто хочет любить. Любовь внутри должна быть. Вовне что? Чего? Созидание вовне. Идем вниз. Творение внутри, живо вовне. Созидание внутри, господа профессионалы, у вас созидание внутри, жизнь вовне. Живо внутри, воскрешение вовне. Жизнь внутри, пробуждение вовне. Воскрешение внутри, генезис вовне. И пробуждение внутри, человечность вовне. На Творце становимся. Да, да. И вот если вот эти связки проанализируете, вы найдете свою позиционность, а кто же вы есть на самом деле? Что у вас внутри, что вовне, чаще всего. Так вот, внутри должен быть синтез, вовне мудрость. А если синтез вовне, то ты вообще есть в Отце растворенный и пользуешься его мудростью, не своей, его мудростью. В этом разница. Ну, такой парадокс любопытный. Ну, или если синтез владыки, то внутри ты уходишь в ипостаси. И там идет звездность, универсумность и так даться. Вот нам надо учиться иерархически, светски и дивно. Отцовски. И в правильном общении с отцом и владыкой себя позиционировать. Время пришло. Вот изначальная метагалактика, я почему говорю, что две недели нас владыка на это напрягает, с нас это начинает требовать изначальная метагалактика. Мы туда вышли, она спрашивает, ты кто такой? Служащий такой-то, отчитался. Это ты отчитался. А ты кто такой по своим началам? Какая твоя позиция, позиционность? Какие у тебя установки? Какие у тебя устремления? Какие начала ты к себе притянешь, а какие отвергнешь, только потому что в голове у тебя этого нет. Не в голове, в частях нет. В накоплениях нет. В подготовке нет. И неплохо, не хорошо, ты такой. Ну, нет у меня в подготовке этого. Ко мне это подобное притягивает подобное. Если хоть каких-то начал во мне нет, то такие начала ко мне не притянутся. Если я внутри прячусь за религиозность, то ко мне притянется только религиозность. Если внутри у меня прячется светскость, то ко мне притянется только светскость. И все батюшки от меня будут шарахаться, потому что я внутри светский. Светский не по цивилизованности внешней жизни, а светский в том числе в общении с отцом и владыкой. Не отменяя пиетет к отцу. Он нас творит. Но это его полномочия как руководителя метагалактики. Поэтому мы перед ним не рабами лежим, а стоим. Синтезируемся, общаемся и получаем ответы. Это светское общение. Это же не раб Божий, это религиозное. Мы наоборот говорим, что рабство – это противоречит человечности, это животность. В итоге религиозность – это перевод животного в человека. Но когда он стал человеком, он, скорее всего, вышел из религии. Опыт Советского Союза. Как только разгромили церковь, у них появился человек-творец. Пока в Российской империи была церковь, все были рабы Божьи. Крепостные или рабы? Ну, крепостные закончились в 1800. Каком? 64-м году. Все правильно. Крепостные закончились в 1864 году. Поэтому к 1917 они лет 40 уже таковыми не были, а то и все 50. Это большой срок, это уже два поколения. Так, на всякий случай. Поэтому тут у нас с историей тоже передергивание есть. Мы иногда... Кто создал основу юридического законодательства Европы современной?
Бэкон.
Угу. Наполеон. Вы пользуетесь юридическим кодексом Наполеона в Франции как основоположницы Европы? А, ты экономиста вспомнил, а не юриста. Бэкон же это английский экономист. Ну и продолжили дальше тему. Ладно, мы пошутили тут чуть-чуть между нами. Понимаете, то есть я сейчас, опять же, не пытаюсь вас ущемить в чем-то. Я показываю светскость. Светскость как четкую, образованную позиционность, которую вы должны сложить. Вы в Германии до этого доросли. У нас, по-моему, завтра будет 8-й синтез. А знаете, что это значит? Это что 7 планов мы у вас... преодолели. И до меня преодолевали другие, но я отвечаю за свои действия. У нас еще 7 вышестоящих синтезов, где это окончательно пережигается. И завтра 8-й как новый шаг. Это за пределами планеты по предыдущей эпохе. Туда выходили только высокопосвященные на уровне адептов. Это Елена Ивановна, это Иисус, которые были адептом в воплощении. Ну, посвящение солнечное, 5-е было. Да-да-да, всего лишь адептами. 8-й план. Ну, таких было единиц, но были. А потом начинали с учителями. Это 9-й план. 9-я присутственность. Чтобы так было легче. Вас чувство это приведет. И вы 7 закончили, а с 8-го начинаете определяться. А какими вы будете в Германии? И кто не понимает, если мы говорим о метагалактической цивилизованности, то цивил – это светскость. И именно поэтому мы продавливаем метагалактическую цивилизованность как светское общение с отцом. Понимаете? Я другой пример скажу, фантастический, но он реальный. Мы уже 2 раза сталкивались, но во внутренних пока мирах. Но ведь и во внешнем это может быть. Когда мы пересекаемся с другой разумной цивилизацией, расой, иногда уровень непонимания может быть настолько высок, что аннигилировать, то есть погибнуть, могут обе, и наши, и они. От контакта, потому что мы разные. Так вот, эти цивилизации выходят к отцу и к руководству метагалактики, внутренне. Там общаются, знакомятся. Находят контакты внутреннего общения у отца, а потом внешне отстраивают правильную позиционность. Поэтому в будущем наша светскость общения поможет нам еще развиваться в космосе и не входить в конфликты с другими разумными расами, понять которые бывает сложно. Мы пчел, муравьев понять не можем. У них элементарная коллективная разумность. Мы их понять не можем. Мы дельфинов изучаем 100 лет, мы их понять не можем. Хотя у них природный эффект разумности. Схожий с человеческим на начальном этапе развития. Обезьян мы изучаем 100 лет, понять не можем. Кстати, другая разумная раса, которая еще больше нашей развивалась. Другого типа тела, другая атмосфера, другая разумность. Да еще на лицо может быть страшный, хотя добрый внутри. А мы же бояться от лица будем.
Вообще без лица.
Ну или вообще без лица. Ну, это вообще будет страшно. Мы сразу оценим, что это привидение, будем убегать от них. Хотя они будут по-доброму пытаться с нами общаться. Поэтому на самом деле в перспективе такой стратегической это тоже поможет развитию человечества в окружающем космосе, в пространстве. Мы на ближайших на основе планетах столкнемся с видами жизни, которые надо будет оценить. А мы же не знаем как, не умеем. Не обязательно физической. Вот такие интересные парадоксы. Вы увидели? Поэтому светскость – это не бренд на сегодня. Это надолго. Это нас переводит, нас выводит из необразованной фанатичной религиозности на образованную светскость. И давайте реально оценим. Массовое образование более-менее устойчиво появилось 100 и даже 50 лет назад. А в некоторых странах не появилось вообще до сих пор. Я без шуток. Даже если вы скажете, в Германии было, извините, массовой, тотальной образованности не было. Пока товарища императора после русской революции также не отправили в освояси. Дрова колоть, по историческим данным. Он очень любил это делать. Ну, это после Первой мировой войны. Вот такой, я хорошо к нему отношусь, очень был умный человек. Ну, не надо было развязывать эту войну. Ему говорили, что не надо, но он не поверил. Империя распалась. Ну, как и в России. Все одинаково. Понимаете, вот и нам нужно понимать, что наши 100 лет образованности – это еще не такая глубина устойчивого развития, данное человечество. Посмотрите на Сирию, посмотрите на Африку, посмотрите на людей, которые к вам приезжают из других стран. Там нет еще устойчивой образованности. Они не про, они не плохие, как люди сами по себе. В их странах до сих пор нет устойчивой образованности. Когда человек, извините, лет 10 пашет, образовываясь даже в обычной школе, он потом другой, даже как мусульманин. Это мы знаем по нашим советским республикам. Извините, а если его с детства ничему не учат, кроме как травку выращивать, любую, может быть, полезную, то ему сложно переориентировать отсутствие образованности на другие стандарты жизни. Его надо вначале образовать. Это ошибка европейского тренда. Всех новеньких надо в школу сажать, великовозрастную. То, что делал Советский Союз. И тогда они встраиваемы в общество. Если они не образованы, они не встроятся в общество. Эту методику еще Советский Союз узнал. Не будем говорить, по каким странам, но узнал. Эти страны сейчас считаются вполне себе продвинутые. Но на момент вхождения в Советский Союз состояние было аховое, только они это не помнят. Неудобно как-то. Они путают аристократов образованных в одном университете со всей массой своего населения, не обучавшиеся даже в школах. Ну, такой прикол есть. Вполне себе западных государств на эту тему. Есть исторический документ. Там даже ходить не надо далеко. Да.
Вопрос по стяжению нежного потенциала. Сейчас в распоряжении вышло, что стяжать в 9 изначальности. Раньше было...
Можно. Там хорошо написано. Да? Там же написано не Там написано, что омегу можно стяжать в 9 изначальность. Можно? Можно? Можно. Нужно? Кого спрашиваем? У владыки. Все. То есть такой шанс, который называется право. Там очень хитро написано этот документ, потому что мы окончательно права на это действие еще не до конца сложили. Но складываем. Мы бурно туда идем. Стяжать можно, но регламентов, как это делать, у нас нету. И что там делать, у нас нету. Но принципиально у нас есть случаи, которые пошли стяжать омегу в 9 изначальность. Большое им спасибо, я за. Почему? Потому что мы не знаем, как это делать. Я это делать не могу, потому что давно это закончил. Значит, нужны люди, которые на себе это... Помните, вызываю огонь на себя. На себе это отстроят, пройдут. На них и диво накопит опыт, мы посмотрим, как это, пообщаемся с ними, а потом выпустим регламент, как делать. А пока есть разрешение действовать в 9 изначальностях. Но официально требуется 8. Понятно, да? По всем официальным требованиям у нас 8 изначальностей. Но в этом регламенте мы написали 9, говоря, что рано или поздно мы туда доберемся. Если Владыка вам разрешает, идите. Если Владыка вам говорит, что программа Меги закончена в 8 изначальностях, уже хорошо. Мы это заканчиваем и переходим к абсолютному огню благополучно. Потому что 8 тысяч присутствует еще и 9 изначальности, это сложно. То есть в массовом обязательном стяжании это пока отсутствует, я так отвечу. И говорить о том, как это делать, я не знаю. Более того, ну это по аналогии, как на всех предыдущих присутствиях. Но мы не имеем пока аналогов этой подготовки. Мы пока в нее врастаем. То есть, понимаешь, мы в наши документы из указа отца фрагменты вводим, что уже разрешено. Вот в одном указе отца программа Меги расширена 9 изначальностей. Мы сразу себе это зафиксировали. Что можно? Ну, мало ли кто из наших туда рванет. Можно. Папа поддержит. А что там делать, пока не знаю. Есть такой маленький аналог, почему я так говорю. Человек в метагалактике – это 1024 части. А в изначальной метагалактике – 2048. А отец у нас пока 1024 части. Но мы ведем работу над 2048. Когда работа закончится, есть такое понятие «вперед, батьки, в пекло». Очень просто. Человек – это четверть от присутствий метагалактики. Метагалактика ФА 4000, четверть тысяча. А изначально метагалактика 8 тысяч пришлось. Четверть – это 2 тысячи. А у нас столько нет. У отца. И пока у отца 1000, можно с 1000 там походить. Почему нет? Ну, гарантировать я ничего не могу. Я не знаю. А отец работает с командой над 2048. Это я уже официально начинаю публиковать, что... Отец готовится перестроиться в 2048 частей. Это не новые части. Вот это трансвизорные тела туда перестроятся. Я уже начал публиковать. Которых 1024 как раз. Как раз то, что нам не хватает. Это есть. Мы в Астане как раз такой вариант экспериментально стяжали. Но иерархия пока не перестроилась. И официально публиковать мне нечего. Понимаешь? Поэтому программа Омеги, если взять по ее методике... осмысленной, она предполагает количество частей человека для этой изначальности. А там 2048. Ну, допустим, мы вводим 2048. Ну, тогда мы должны 2048 во всех предыдущих стяжать. А там у нас 1024. Ну, допустим, мы идем 1024. А хватит ли нам потенциала 1024, чтобы отстяжать все в 9 изначальности? Здрасте. Присаживайтесь. Поэтому на сегодня официальных регламентов, что стяжать в 9 изначальности. Да, ты пиджачок сними, так как молодой человек ушел. Но пиджак остался, он сегодня в двух лицах. Сними пиджак со стульчика, чтобы дамы сели, а то у нас стульев здесь не хватает. Ну да, куда-нибудь привесь к себе, и все. Извините, я уж покомандую, но тут надо. Все надо носить с собой. Увидели? Поэтому, если взять по логике вещей, стяжание омеги в 9 изначальности – это 2048 частей. У нас их пока нет. Потому что у нас батька 1024 имеет. Отстяжать 1024 можно, разрешение дано. Но зная систему синтеза, я не знаю, насколько это правильно. Поэтому у меня ответа нет. Разрешение есть, а реальных регламентов, что делать, нет. Вы слышали? Вот я вам честно говорю, у нас сейчас нет. Ждем, батька. Когда папа перестроится или нам дадут документ, мы вам обязательно опубликуем. И вот это и есть иерархия. Я вам честно говорю, вот иерархия развивается, у нас пока документов нет. Но право есть. Но мы же ходим в 9-ю изначальность, нам право дали. А что там стяжать, мы не знаем. Логика понятна? Я думаю, логика понятна. Мы стяжаем 1024 части даже на присутствиях первой изначальности, потому что мы развиваем метагалактику Фа, то есть метагалактическую цивилизацию. Насчет светкости отца, понятно? Я бы очень хотел, чтобы это осталось не моим менторским пояснением каким-то там, а чтобы вы очень внимательно проанализировали свою позиционность, свои установки, свои взгляды, очень внимательно прочли 22-й регламент последний, который вышел. Там фрагментарно об этом сказано. И посидели, помедитировали даже, то есть поразмышляли над своей позицией. Потому что если вас спонтанно спросить, вы кто, где и куда идете, иногда такое услышишь, что даже удивишься, а вы точно в синтезе? Не-не-не, мы проверяли это даже у очень опытных случаях. Знаете, когда ты спонтанно пытаешься ответить, тебя такое прет. Из меня тоже может попереть все, что угодно. То есть, если внутри ты себя не отстроил, то другому человеку то передать это не сможешь. Вот смысл этот, это смысл педагогики. Если ты внутри, как педагог, себя не отстроил, ты детям это передать не сможешь. Как и студентам тоже. А если ты внутри себя отстроил и легко этим пользуешься, то и студенты твой предмет знают, они тебя понимают внутренне. Есть такое, есть найтие, когда я не все понимаю в голове, но вот интуитивно с тебя беру, как это надо делать. Это во многих университетах. Это самое считается лучшей методикой обучения. Но тогда педагог должен быть внутри что? Отстроен, простроен, организован на те мысли, которые он выражает другому. Вот мы сейчас столкнулись с этим еще раз. Мы об этом знали. Но теперь с нас это начинают требовать. То есть детский сад закончился, и мы начинаем отстраиваться правильными смыслами. Поэтому, пожалуйста, услышьте, что это не отвлечение от синтеза. Я же вам пытался сказать, задавайте вопросы. Вопросов не было. Значит, вы еще растете. Есть закон иерархии, с учащимися, да, откроется. Я могу рассказывать все, что угодно о ваших организациях, но я не знаю, насколько вам это нужно. Методик там много, лучше там почитайте что-нибудь. С другими пообщайтесь на эту тему. То есть пока у вас не созреют вопросы по вашей работе с вашими организациями, я не должен их за вас описывать. Потому что это будет навязывание. Понимаете, навязывание мною, вам, а не ваше желание раскрыться ими. А когда у вас появляется вопрос, это значит, вы работаете внутри над вашей организацией. У вас появляются вопросы, и мы можем раскрутить, как это делать. Логично? Логично. Очень много методик на других советах рассказывается. Я потом спрашиваю, делали? Чаще всего не делали. Поэтому говорить о том, что вы вступаете в пустое поле, где нет методик, неправильно. Есть очень много организованных, вполне себе развитых руководителей организации. Все это публикуется не только мною, разными подразделениями. То есть что почитать по вашим организациям. Поэтому я и не пытаюсь вас учить тому, что ну, и так есть. Когда у вас возникают вопросы, мы их раскручиваем, выходим на новую тематику. Значит, два совета, если взять вот по практичности. У нас появился новый, я бы сказал, более высокий уровень организации советов в Астане на совете изначального стоящего отца. Понятно, что он возник только на совете изначального стоящего отца. До этого у нас был совет домов отца. Но вот так сложилось, что вот в этой команде у нас получилось. Я хотел бы, чтобы вы все проработали этот совет, ну или там главы домов проработали и с вами пообщались. Там простая методика очень важная. Вот ты каким огнем занимаешься? Любви. Мы о любви говорили. Из чего состоит огонь? Любви. Как? Из чего состоит любовь, кстати? Не, в глазах была честность. Я смотрела Астану. Видите, она уже знает. А вы все молчали. Она советует. Так вот, любовь состоит из света. Если вы в 1700 такой-то изначальности, то у вас внутри в любви должно быть 1700 такое-то количество света, единиц света. Тогда ваша любовь соответствует вашей изначальности. Такое же количество начал и по списку. И вот потом мы сделали практику, чтобы это все вместилось. И была очень интересная практика, которая перевела нас на другой уровень состояния внутреннего бытия, на другой уровень организации. Я поэтому ссылаюсь на этот совет. Это такая ключевая вещь, которая вот получилась, и потом надо просто всем пользоваться. Вот этот совет, я сейчас считаю, вам нужно поработать всем. Более того, поработать не так, как там было, а посчитать свой огонь творения, из чего состоит огонь творения. Или просто творение из чего состоит? Из субъядерности. А живо из чего состоит? Ага. Я специально сказал живо. Из формы созидания. Совет, надо думать. Живо состоит из содержания. Из содержания. Чувствуешь, форма есть, содержания не хватает. Это я тут, ну, у нас мои, я поэтому... То есть живо состоит из содержания. Значит, 1700 единиц содержательности, чтобы держать живу на уровне вашей изначальности. Понимаете, работка? И вы внутри в себе это должны поддерживать. Ну, как тренировка такая. Поэтому это я и москвичам сказал, что это очень важный совет. Теперь вы можете послушать московский совет, как мы наезжаем друг на друга по поводу организации и их деятельности. Там есть тоже у нас, мы там жесткий последний совет провели на эту тему. Ну, это тоже полезно. Посмысляли, что происходит. Поэтому, пожалуйста, отстройтесь. И я не пытаюсь сейчас включать никакие новые методики, потому что я понимаю, что у нас конец года и восхождение иерархии. Вам хватает работы. Если нет вопросов, я просто в целом публикую основную тенденцию. Вот она такая. Понятно, да? Вот тенденция такая. Отстроить каждый огонь. Выйти на светскость от общения с отцом. И отстроить свою позиционность. Ты как себя видишь в синтезе? Вот это требует от нас изначальной метагалактики. Светское общение с отцом. Отстроить огонь своего служения. Из чего он состоит и чем ты действуешь? По количеству изначальности. И свою позицию отстроить, свои установки, свои смыслы, сложить правильный взгляд, как говорил Будда. Нам нужен правильный взгляд на ту деятельность, которой мы занимаемся. У нас полная ошарашка на эту тему. Вот эти три вещи, пожалуйста, если вы исполните, уверяю вас, у вас очень много проблем снимется и между собой, и в отношениях с другими. Ну, а что такое иерархическая дисциплина и дивная дисциплина, я думаю, вам объяснять не надо. Вы этим владеете, живя в немецкой среде, здесь дисциплина должна быть получше. Вопрос.
Да, один вопрос. Вот у нас была задача разделить четыре посвящения на четыре, да, подразделения. Мы это сделали, и эманировать учительское образующее.
Да.
То есть это продолжать делать...
Да,
в течение
следующего месяца, пока мы не войдем, значит, вы разделили учителей посвящение на три подразделения, или четыре подразделения, и вы эманируете их состояние, пока мы не войдем в следующую иерархию, так скажу. В следующей иерархии вам придется еще раз вернуться к этому вопросу. Потому что состав учителей там расширится, но не по посвящениям. Там другая специфика будет организации. Так как вы взращиваете четвертую цивилизацию Германии, так выразимся, ну и Европы тоже, так как Германия часть Европы, можно сказать, европейско-немецкую, то вы продолжаете развивать цивилизацию учителя. Так же, как Казахстан – цивилизацию владыки, так же, как Украина – цивилизацию аватара, так же, как Россия – цивилизацию отца. Неплохо, нехорошо, кто на этих позициях стоит первых. Раньше я бы сказал, что Украина – цивилизация матери. Ну, мы так и говорили с ними. Теперь там аватар – цивилизация аватара. Раньше Казахстан – цивилизация сына. Теперь там владыка – цивилизация владыки. То есть смысл цивилизации не в том, что вы к кому-то приписаны, а смысл в том, что вы строите четвертую цивилизацию сверху вниз, а на этой четвертой позиции стоит учитель. А значит, его огонь любви в Индополуш. Как вы думаете, почему я в первую любовь вспомнил, а не любимый синтез, да? У него око в Индополуш не надо, взрасти в себе. Сделай его собою. То есть вы должны быть цивилизацией ок. У него силы учительско-образующие. Активируй. У него, кстати, смыслы в этих силах. А смысл – это та позиция и внутренняя организация, которой вы должны жить. Понимаете, когда я вам сейчас рассказываю о светскости, это смысл. Это про, когда я говорю о взгляде, правильный взгляд, это око вообще-то. Именно у ока правильный, изначально правильный взгляд. У Будды был ясный взгляд. Правильный тоже был, но на самом деле только око дает нам правильный взгляд в синтезе с отцом, без иллюзий. Поэтому мы с вами, в принципе, говорили в терминологии порученного вам командного действия всех домов. И смысл этого действия не в том, что ваши дома этим растут. Ваши дома растут вашим служением. А в том, что ваше служение вы людям отдаете цивилизованность. Понимаете, вот увидите. То есть отдаете людям метагалактическую цивилизацию, но вначале вы должны накопить свое служение. То есть сделать в подразделениях свою деятельность такой-то изначальности. У вас копится синтез и огонь, у вас копятся все ваши огни, а потом вы отдаете это вместе метагалактической цивилизации. Вообще вот в целом. Ну, а потом уже градуируете это там только Германии. Германия – часть Европы, соответственно, Европе. Потом в Европе будем эту цивилизацию развивать. Мы с Оксаной на эту тему уже говорили, что следующая будет Европа. Следующая не потому, что она меньше. Потому что в Германии уже 3 дома, а в Европе в одной стране 1 человек. Ну, если вне Германии взять. Ну, маловато просто. Вопрос в масштабе людей, а не в том, кто за кем идет. Понятно, да, о чем я? И я вам говорю о правильной позиционности не потому, что это там вот теория. Я реально понимаю, что вам дали поручение отстроить цивилизацию. Это 8 домов. 8 домов – это минимум по 16 человек. Это минимум 128 служащих по всей Германии. Минимум. Ну, просто математика. Если вы не будете правильной отстроенностью внутренней общаться с людьми, вы этих служащих будете искать годами. А поручения отца вот сейчас действуют. Понятно, да? Его надо исполнять с пылу с жару. Дал? Владыка дал? И строимся так, чтобы его исполнить. Не так, что когда-нибудь сделаем. Да таких у нас полно по планете. Когда они что-нибудь они делают там в следующих воплощениях. Вот нам сейчас дали. Вон Европа непонятно, не знает, куда идти. Вон Британия все-таки выходит. Надо все это скрепить. А скрепляется это все общим действием. А кроме метагалактической идеи, ни в России, ни в Европе никаких идей нет. И в России нет идей. И на Украине нет идей. Я спросил некоторых, новые идеи есть? Нету. Чего вы против этого? Ну нет же других идей. Ну давайте реально. Других идей нет. Ни политических, ни философских, ни даже социальных. Ко мне тут пристали тут одни эксперты. Я говорю, так, вам не нравится моя идея? Не нравится. Я говорю, рассказывай свою. Не честно. Эфир, вибрации. Я говорю, это я знал 25 лет назад. И сослался на тематику. Откуда он брал? Ну, понял. Ну, в принципе, раз он эксперт, мы тоже эксперты. Я говорю, мы это с этого начинали. В 1990 году. Я говорю, ты старьем живешь. Ты еще мне вспомни феномен человека, который выпускался в Европе. Кто феномен человека выпустил в Европе? Был такой знаменитый товарищ. Ну, не философия, но очень европейская работа, феномен человека называется. Мы с вами человеком занимаемся. Ну, в общем, найдете сами по спискам. Я просто буду прикалывать по чуть-чуть. Литература, которую вы не знаете. Есть очень знаменитый европеец 19 века, который выпустил знаменитую книжку «Феномен человека», которая сдвинула все понимания эзотерических кругов на тему человека. Но за 150 лет после него, ну или 120, больше никто ничего о человеке не написал. И мы с вами первая философская практика, осмысляющая человека после этого знаменитого европейца. Я специально говорю, в какой стране он жил. Ну, возможно, во Франции. А может быть и нет. Я же не знаю, где они там все жили. На Ше его фамилия, чтобы вы не сомневались, что я его знаю. Когда узнаете, вы поверите. А имя у него на Т. Т-Ше. Это чтобы в поисковике легче найти. А дальше поле чудес со мной не проходит. Имя Т, фамилия Ше. А у французов еще всякие приставки есть, так что не пугайтесь, еще и приставку найдете по-французски. Какая она по-французски, не знаю, но по-немецки это значит «фон». А по-французски неизвестно, как значит. Не, Шопен – это далеко не француз. Не издевайся над здравым смыслом. Да еще и композитора приписала к философам. Шатен, Шатен, да. Ассоциация такая же. Поэтому, господа, иногда надо поднимать и тематику знаменитых европейцев, которые, без обид, анекдот, в российских кругах известны, а в европейских как-то отсутствуют. У вас такая толерантность дошла до полной необразованности. Это очень знаменитая работа, я удивлен до нельзя. Ну, будем поднимать пласты. Вот мы вышли в изначальный металлакт, нам надо поднять даже пласты Европы, которую вы забыли. Ну, такой вот, я имею в виду, вот тот хороший базис, который Европа дала цивилизованности планеты. Вы уж меня извините за такие слова, но я после этого сказать мне просто нечего. Россия – это тоже европейская цивилизация считается. Ну, как бы... Т-Ше, феномен человека. Все нормально. Ну, пусть скажет. Легче искать будет. Ладно, да.
У нас вторая задача была, вот мы на поместье манировали волю.
Угу.
Да, то есть, следующий месяц мы продолжаем.
Продолжаем. Давайте так, до 1 июня, пока вы не встроитесь в новые подразделения в новом составе, я не знаю, я не говорю, гарантирую, что вы будете обновляться, я имею в виду, ну, обновление будет. Все равно какое-то, да? Там столпов, списков, там позиционности. Все, что мы поручали, делайте. Почему я сейчас ничего не поручаю? Вы так спрашиваете на меня, смотрите подозрительно. Вышел недавно документ, месяц назад, где сказано, что мы перешли в новое состояние иерархии. После этого что мы сделали? Замерли. Читали такое? Я сказал, замереть, и вот в том состоянии, в котором мы есть, все продолжать делать. Что значит замереть? Это значит, никаких новых показателей нам не вводят, потому что нам надо устояться в том, что нам дали. Теоретически мы якобы устоялись, на самом деле процессы идут сложнейшие. Вот поверьте мне, просто сумасшедшие сложности. Просто специалистам это видно, а не всем это видно, не всем понятно. На самом деле идет очень сложный и тонкий переход в новое состояние. Понятно, да? Поэтому мы замерли, новых поручений нету. Я с вами начинаю отстраивать вашу позиционность, вашу организованность, чтобы исполнить те поручения, что уже дали. Они не снимутся. Надо эманировать волю отца для стимуляции воли Германии. У вас что, выборы закончились?
Не, мы говорили потом
утром. Не-не, я помню, о чем мы говорили. Я о другом. Я, твой вопрос задан, вот запись есть. А нам надо продолжать волю Германии. Я сейчас запросил владыку, ответ от владыки. А у вас что, выборы закончились? Мы ведь связывали волю не только с активацией германской нации, но еще и с выбора. Канцлер у вас выбирается через там пару месяцев, по-моему, или там плюс-минус. Я слежу, но вот не всегда знаю подробности до конца. Ну, по новостям у нас проходит. А? Нашла? Фамилия?
Шарден Пьер.
Да, Тияр де Шарден. Пьер. Вот Тияр де Шарден – феномен человека. Это первая, самая известная работа, обосновавшая, что нужно осмыслять феномен человека. Де Шарден – это французское имя. Де. Тияр де Шарден. Фамилия известна так. Пьер, не все знают его второе имя. Так, на всякий случай. Поэтому, если вас будут спрашивать, а вы откуда? Тияр де Шарден – феномен человека, Франция. Психосинтез Ассаджоли – Италия. Диалектика Гегеля – Германия. Европа. Европа. Математический синтез – это европейская, российская математика. Европейская, российская математика. Потому что синтез обосновывали еще и российские математики. Но европейские тоже. Физический синтез, тут уже наука, химический синтез, фотосинтез, растения. Ну это же Европа, все о синтезе. Но не было осмысления синтеза в человеке. Вот фотосинтез был, химический синтез был, а человеческого не было. Мы этим занимаемся. И, кстати, по последнему вот регламенту мы переходим на такое понятие, как метагалактическая философия синтеза. Забегая вперед, могу сказать, что этим будет заниматься Творец. То есть нас теперь еще как философов будут отстраивать Творцом. У него огонь человечности. Дальше делайте вывод сами. Ну, я просто знаю, кто из ипостаси сейчас будет это отстраивать. Это не отменяет, что сам синтез относится к отцу, и там все остается. Просто нужно отстроить философию как философию, а не только как синтез. Тут уже более широкие категории входят в действие. Наука-то у нас включилась, академия наук-то у нас появилась. Пора философию отстраивать. А вы думаете, владыки спят? Они работают... И будет эта отстройка. Я не говорю, что вы спите. Я спросил, вы думаете, что владыки спят? Я же не говорю, что вы спите. Я не оценивал это. Я не сравнивал с нами.
Просто такое ощущение сейчас. Вот, мы сейчас вот, было у нас вот на этой неделе, да, вот у меня лично, вот как вот у нас сейчас разговор здесь идет, что вы даете нам, что ты даешь, только на более низком уровне.
То же самое. Все
то
правильно.
То же самое.
Правильно.
То же самое
правильно.
Происходит, но только вот него было,
не, не надо ниже-выше. Проблема в чем? Проблема разной подготовки. Если я вам рассказываю то же самое, что было у вас, радуйтесь.
Да-да.
Владыка дает одинаковую тематику. Акценты мы можем ставить разные, но вы видите, что и у вас, и у нас, или у меня, да, тренд в разных подразделениях один. То есть владыка всем дает однонаправленную тематику. Но это же хорошо. Тут нет выше-ниже. Кто-то говорит больше, кто-то меньше. То есть у нас все-таки разница подготовки в годах есть. В годах, я не имею в виду в качестве. В годах я долго этим занимаюсь. Но принципиально тренд вы тоже ловите. Если мы сейчас его точно так же обозначаем, ребята, владыки с нас это что? Требуют. Вот мы встраиваемся. Правильно. Вот и давайте думать, раз нас это требует, как в это встроиться. Как этим отстроиться, как переориентировать себя на эту позицию. И будет правильно. Все? Вопросы все? Тогда у нас итоговая практика. Я подчеркиваю, мы замерли, мы встраиваемся. Я просто обозначил вам какие-то важные позиции, которые с нас начало требовать изначально, и владыки, и вы это тоже у себя обсуждаете. Это отлично. Я, наоборот, очень рад, что вам, владыка, это говорит, и вы это увидели.
Просто у меня сегодня один подошел, вот такой, когда вот такой, угу. И он сказал, вот Алексей, я вот действую, вот делаю сейчас, но я не вижу вот эту цель. Которую вот я сейчас, у меня идет, вот я автоматически делаю, Я ему так говорю, иди в сердце. Вот сейчас послушай тебя, я тебе не могу подсказать. А он говорит, ладно, иди, вот думай, вот иди в сердце. И вот тебе вот, вот тут примерно вот тематика вот идти и расширить внутренне, чтобы увидеть вот эту вот цель, куда мы идем.
Я тебе добавлю, можно идти в свое сердце и копаться в том, что ты накопил. А можно идти в сердце владыки или отца, в синтезе со своим сердцем. Тогда ты в свое сердце впитаешь то богатство, что есть у владыки. Есть такой закон, что ученик иерархии, ну, пятый раз в новой эпохе случай, часть владыки. И тогда бы ты этого человека направил не только в свое сердце, а еще и в сердце владыки, направляя его на ученичество, когда его сердце станет частью сердца владыки. Вот такой смысл введи. Потому что есть такая методика ученическая, я понял, откуда ты ведешь, там иди в свое сердце. Да, я пойду в свое сердце, но мое сердце богато моими накоплениями. Отец там. Чем? Да ты чё, первая заповедь, слейся всем сердцем с сердцем отца. Он-то там. Ну ты отправил человека на самокопание, он будет вскапывать там все, чтобы найти отца. Есть такое понятие в ученичестве самокопание. Понимаешь? А если ты четко обозначаешь, да, иди в сердце, отец там, но слейся своим сердцем, с сердцем Отца Небесного, и говоришь, первая заповедь, то он уже не будет копаться, где там отец, а он, углубляясь в свое сердце, начнет сливаться с сердцем Отца Небесного. Он найдет выход из своего сердца. И тогда он обогатится, понимаешь? А сейчас он будет просто вскапывать свое сердце и искать, где же там отец?
Произвел шахтер.
Не-не, это ученическая методика пятой расы, где всех производили в шахтеры. Я знаю, поэтому я услышал, что ты ответил. Ты правильно ответил, но надо уже с точки зрения синца пойти на шаг дальше. Я поэтому вот это отстраиваю. Надо не только в свое сердце идти, надо понимать, что мое сердце – это мои накопления. Если я уже тереблюсь, мне мои накопления не помогают. Идя в свое сердце, я ищу отца, но найдя отца, я сливаюсь с его сердцем. Или свое сердце отправляю к сердцу отца и быстрее его нахожу. И это уже выход. Даже внутри себя. То есть нам надо ученические методики пятый раз на шаг выше ставить. Иначе мы вот шахтеров будем опять плодить. Ну как-то уже сколько можно. Самокопание признано учителями иерархии. Это опубликовано до синтеза. Самокопание признано вредной методикой ученичества. На всякий случай услышьте это. Это была публикация, если не ошибаюсь, Алисы Бейли. Но я могу ошибаться, я не помню сейчас. Самокопание признано было вредной методикой. Были даже статьи, что вредно заниматься самокопанием, надо искать другие пути восхождения. Так, на всякий случай подсказываю. Поэтому анализировать, развивать себя полезно, но тут вопрос как.
У нас еще такой вопрос поднимался. Мы когда делали совместную практику эманации воли, да, к выборам президента, и у нас такой вопрос поднялся, да, то есть жители или население достойны своего президента. Не надо ли нам добавить что-то, чтобы население...
Вы можете добавлять, но, понимаете, юридическое законодательство Германии, хоть у вас и есть президент, предполагает фиксированность населения не на президенте, а на канцлере. Понимаете? То есть есть вопрос юридический. И хотя президент, он считается более высокой должностью, вопрос его полномочий. Так вот у вашего президента германского, немецкого, полномочий меньше, чем у канцлера. А у кого больше полномочий, на того и заточено население. Ну, допустим, вот сейчас в Армении, это одна из республик, вот буквально на этих выходных тоже были выборы, и она из президентской республики стала парламентской. А президент, как и в Германии, получает вот ритуальные полномочия. Что-то он там делает, подписывает, но население не руководит населением. Так вот, если до этих выборов население Армении было заточено на президент, то буквально после этих выходных оно заточено на премьера, которого изберет парламент. Там, я не знаю, кого они сейчас изберут, но вот из победившей партии. В принципе, как и в Германии, канцлер избирает из победившей партии. Поэтому вопрос, достойно ли население канцлер, а канцлер населения, это корректный по-немецки и теперь по-армянски или в других странах, кто так живет, вопрос. А вот во Франции идут выборы президента. Там премьер-министр подчинен полномочиям президента. Даже, кстати, больше, чем у президента России, полномочия у президента Франции. Только нашего шпыняют, а этого не замечают. На самом деле президент Франции, его юридически называют маленький Наполеон. То есть то, что он решил, это даже страшнее, чем императорское решение. Я без шуток, так законодательство построено. А вот население Франции заточено на президента. Потому что президент даже назначает премьер-министра, может менять его. Понимаете? То есть вот это эффект страны. Вот у вас в европейских странах разные заточены. Или Великобритания, хоть она выходит из Европы, все равно европейцы. А они заточены тоже на премьер-министра. Хотя все мысли это королеве. Но королева Великобритании, это как президент Германии. Это такая. Иногда выступить, иногда подписать и сказать «благословляю». А вот от премьер-министра зависит, как будут жить англичане. Понимаете? То есть вот... Поэтому, извиняйте, можно говорить о президенте вашем, но больше говорить о канцлере нужно. А о президенте, да, ну, в принципе, у вас очень хороший президент, тот, которого сейчас выбрали. Очень умный человек, талантливый, поэтому... Нет, Штайнмайер у вас стал. Точно, немец. Он уже ушел. Ладно, все, проехали. Надо жить страной тоже, хотя бы частично. Практика, все, практика. А то мы так долго будем беседовать.
Виталий, я извиняюсь, вопрос не от меня, просто
давай. Ну, от Максима вопрос, это обязательный ответ. Все, да. Это прям вот прям на запись. От Максима надо ответить. Все настраиваются на практику. Бугрову мы ответим. Да.
Просто написал. Просьба прокомментировать события в Сирии.
Прокомментировал. Они были.
Практика.
Практика. Но могу сказать, что это большая ошибка, которую сделал президент Соединенных Штатов, вмешавшись в конфликт Сирии вооруженным путем. Он последнюю каплю, от которой мы тщательно отводили США, капнул на сторону нехороших весов, а что за этим последовать, мне даже сказать нечего. Просто пошла нестабильность на той территории, которую он управляет. Он ошибся. Эти слова будут понятны аж через несколько лет. Но началось это вот с этого. К сожалению, вот так. Нельзя иметь вооруженную агрессию в страну, которая не допускала этой агрессии, да? Не имея последствий на себя. И одно дело, когда там в Америке там произошло, и они шли войной за справедливое дело, даже если ошибались, там башни полетели, они пытались искать этих террористов, считали, что они в Ираке там. Ну, хотя бы понять можно было. Ну, людей убили. За это можно воевать, даже если они ошиблись. А здесь, извините, они уже давно договорились о совместном противодействии терроризму. Если они нарушают все договоренности. И плюс не было разрешения Конгресса на применение военной силы. А в США это может грозить импичментом. Военную силу в Ираке разрешили применять, а в Сирии нет. Не было решения Конгресса. Это нарушение Конституции. Сенаторы американские, которые это сказали, правы. Я не хочу лезть в американскую политику. Может быть, ему дадут разрешение. Да, пожалуйста, я хочу. Их права. Но на сегодня это неправомерное решение без... Понятно. Даже с той же России. Вообще-то ей разрешение Дамаск давал. А Турции не давал. Поэтому Россия выступала посредником, чтобы помирить Турцию и Дамаск. Ну, турки сейчас выводят свои войска из Сирии. Помирились. Понимаете? То есть вот такая вещь. Поэтому, знаете, это как удар в спину. Не России, Дамаску. А пока Сирия не пала, Армагеддон не начался. Я напоминаю, почему это нас затрагивает всех. Это древнее пророчество. Значит, борьба против официального правительства Сирии, как бы мы к нему ни относились, пускай оно будет самое поганое, это борьба за Армагеддон, чтобы он начался или закончился. И пока Сирия не пала, Армагеддон не начался. Значит, если мы воюем против официального правительства Сирии, мы воюем за Армагеддон, то есть за хаос. Но мы же не всегда просчитываем последствия того, что мы делаем. Это я вам эзотерически рассказываю. Закон есть закон, пророчество никто не отменял. Пророчество сделано таким великим человеком, который много раз подтверждал, что его пророчества исполняются. Все. Поэтому я исхожу из пророчеств и законодательств. Это была печальная ошибка, почему очень серьезная. Это был не случайный удар, а аж 59 ракет. Сама цифра 59 говорит сама за себя. Вот и подумайте об этом. При этом я подчеркиваю, что ни российских граждан, ни российских там военных это не затронуто. Россию предупредили, что будет наноситься удар. То есть там по военной линии Россия-США все идеально. Все союзнические договоренности они исполнили. Но они совершили нападение на новую страну, с которой не воевали. С Ираком воюют. Сирии нет. Теперь воюет, получается. Вот и все. Есть такое понятие присыщение чаши. Когда я сегодня с утра смотрел эту новость, я понял, что чаша присыщена. Это очень опасное понятие, то, что я сейчас сказал. Вопрос, в какую сторону оно присыщено. А последствия зависят от решений Отца Небесного, который эту чашу будет склонять в разную сторону. Именно когда она присыщена, она имеет право быть склонена. Это такое небесное законодательство. Пока она не присыщена, ты еще можешь вертеться как угодно. Она присытилась. К сожалению, предыдущий президент ее присытил сильно, а этот сделал последнюю каплю. Лучше бы он это не делал. Лучше бы она опустошилась. Как он это предлагал в своей предвыборной кампании. Он не опустошил, а присытил. А теперь неустойчивость идет. Серьезная. Вопрос настолько сложный, что мы оставим это без комментариев. Причем в ближайшие месяцы и годы это не всегда будет видно. Но последствия начались именно с сегодняшнего дня. И отразятся на несколько лет дальше. К сожалению, вот так. К сожалению, вот так. Я подчеркиваю, я говорю не как россиянин, а с точки зрения всей планеты. Это печальный факт. Теперь надо думать, как выкрутить теперь уже и США из этой заварухи, куда оно влезло. Я не знаю как. У нас там подразделение, мы за наших будем бороться. Ну, как бы, чаша-то переполнена. Это, кто не понял, что такое чаша переполнена, у Булгакова есть хорошая Аннушка, масло уже разлила. Это об этом. Так вот у нас на физике Аннушка масло раздала, а наверху это называется чаша переполнена. У отца есть такая фраза, чаша терпения полна. То есть больше терпеть это не будут. А последствия, это как отец решит. Это не нам решать с вами. К сожалению, теперь это вышло из-под контроля человеческого действия. И в силу вступают высшие силы. Почему так? Ну, я примерно знаю, почему. Ну, это примерно, и публиковать это незачем. Это не объективный взгляд. Все комментарии. А так? Ну, у комментариев. Скажу простенько. Борьба за Сирию продолжается. Разгром одного аэродрома – это тактическая победа и полный финансовый проигрыш. Потому что 59 ракет по 1,5 миллиона или 2 каждая – это 120 миллионов долларов. Ну, 100 миллионов долларов. 2-3 самолета, даже 4 несчастные, которые стояли на этом аэродроме, столько не стоят. Как и 5 или 7 погибших, которые официально сегодня опубликованы.
Причины могут быть экономические, потому что...
Естественно. 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 Но есть одна проблема. В этот момент был другой инвестор рядом с президентом США, глава Китая, сейчас с официальным визитом в США. И при нем официально бомбить – это оскорбить китайцев. Это полностью не знать их психологию. И даже если они внешне ничего не скажут, последствия будут. Их официально оскорбили. Причем на уровне главы страны. Это непрощаемо. Это еще одна капля грубейшей ошибки, или сделанной специально, которая политически не просчитана с последствиями. А китайцы никогда не отвечают, но помнят всегда. Недолго, а всегда, пока не преодолеют. Слова «долго» у них нет. Они помнят всегда, пока не преодолеют. В этом опасность ситуации тоже. Это еще одна проблема. А самая сильная экономика, повязка США и Китая, даже рассказывать не буду. Поэтому ситуация настолько запуталась, что неизвестно, что теперь будет. Так что «Веселье через край» называется. Могу сказать единственную радостную вещь европейцам, вам придется выживать самостоятельно. Это подсказка. У нас практика. Как сейчас говорят в зале отца на ваш вопрос или вопрос Бугрова, интересный ответ от отца. Гордиев узел разрублен. Вот какие последствия после этого, с учетом того, кто это разрубал, мы теперь посмотрим в дальнейшем. Мы возжигаемся всем синтезом каждого из нас. Концентрируем синтез физически собою. Синтезируясь с изначально вышестоящим аватаром синтеза Кутхуми физически каждым из нас. синтезируя с аватаром синтеза Кутхуми, проникаемся синтезом физически собой, насыщаясь им. И переходим в зал изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. 1792 изначально явленно. Развертываясь в форме служения пред аватаром синтеза Кутхуми, синтезируемся с Хум. Аватара синтеза Кутхуми, стяжая 1024. Синтез синтеза изначально вышестоящего отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас на деятельность 1024 частей в любом синтезе и вариации, в любой развитости и компетенциях каждого из нас, на явление изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца 1792 изначально синтезно каждой частью из 1024 физически собою, с соответствующим ракурсом служения, соответствующей изначальностью подразделений, каждым из нас и синтезом нас соответственно физически. и возжигаясь 1024 синтезами изначально вышестоящего Отца, преображаемся ими, стяжая у изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми ракурс явления синтеза частей и каждой части каждого из нас ракурсом служения изначально вышестоящему дому, изначально вышестоящего Отца физически собою. И возжигаясь синтез-синцем изначально вышестоящего Отца, преображаемся им. И возжигаясь этим, преображаясь этим, вспыхивает цельностью синтеза частей каждым из нас в форме служения физически собою. Мы синтезируемся с аватаром синтеза Кутхуми и стяжаем цельность синтеза частей человека, являющего служащего изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего Отца собою. И синтезируясь с Хум, стяжаем синтез синтеза изначально вышестоящего Отца и возжигаясь, преображаемся им, являя человека, служащего изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего Отца собою, и вспыхиваете. Синтезируясь с аватаром синтеза Кутхуми, стяжаем синтез посвящения каждого из нас, стяжая цельность посвященного явлением служащего изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего Отца каждым из нас. И синтезируясь с Хум аватара синтеза Кутхуми, стяжаем синтез синтеза изначально вышестоящего Отца и, возжигаясь, преображаемся им. Являя цельность посвященного явлением случая изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего Отца собой, и вспыхиваем. Синтезируясь с аватаром синтеза Кутху мы стяжаем синтез статусов каждого из нас в цельность служащего, изначального стоящего дома, изначального стоящего отца собою, и стяжаем синтез синтеза изначального стоящего отца, и, возжигаясь, преображаемся им, развертывая цельность служащего, изначального стоящего дома, изначального стоящего отца собою. И синтезируясь с хум изначального стоящего владыки Кутхуми, стяжаем цельность ипостасности аватара синтеза Кутхуми, явлением служения изначального стоящему дому, изначального стоящего отца каждого из нас, ипостасностью изначального стоящему аватару синтеза Кутхуми, физически собою. И стяжаем синтез синтеза изначального стоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас цельной ипостасностью аватару синтеза Кутхуми каждого из нас в явлении четверичности человека, посвященного, служащего ипостаси в синтезе каждого из нас, как части цельно-ипостасной аватара синтеза Кутхуми физически собою. И стяжаем прямой синтез аватара синтеза Кутхуми каждому из нас, всем синтезом своим. И вспыхиваем прямым синтезом аватара синтеза Кутхуми физически каждым из нас. И возжигаясь, насыщаясь синтезом аватара синтеза Кутхуми, преображаемся им. являя обновленное служение. Явлением аватара синтеза Кутхуми каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируемся с изначальным вышестоящим Отцом, переходим в зал изначально вышестоящего Отца. 2049 изначально явлены, развертываясь в форме служения каждому из нас ипостасию аватара синтеза Кутхуми. И синтезируясь с Хум. Изначально вышестоящего Отца, стяжаем синтез изначально вышестоящего Отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас физически собою. И возжигаясь синцем изначально вышестоящего Отца, преображаясь им, мы благодарим изначально вышестоящего Отца, благодарим аватара синтеза Кутхуми, возвращаемся в физическое присутствие. Thank you. физически собою. И развертываясь физически, вспыхиваем ипостасностью аватара синтеза Кутхуми, всем синтезом своим, эманируя все стяженное, возожженное в подразделение изначально вштающего дома, изначально вштающего отца, служение каждого из нас. Соответственно, по четырем подразделениям каждый в свое эманирует. Утверждая зов на синтез, аватара синтеза Кутхуми, от каждого подразделения всем гражданам Европы, людям всех стран, входящих в подразделение, на явление метагалактической цивилизации Германии и метагалактической цивилизации Европы соответственно. Эманируя синтез зовом на сбор, подготовку и явление соответствующих команд метагалактического цивилизованного действия. В пробуждении метагалактической цивилизованности Германии и метагалактической цивилизованности Европы этим. И эманируем все стяженное и возожженное. Далее в изначально вштающий дом, изначально вштающего отца каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. На этом объединенный совет Мэйна Аватара Синтеза Кутхуми завершен. Всем большое спасибо за внимание. До свидания.